На слуху. На слуху.
Це програма «На слуху». Я Ольга Аксьон. Скажу вам здравствуйте і запрошую приєднуватися до розмови. Сьогодні будемо говорити про те, як нашим військовим отримати переконливу перемогу над терористами на Сході, як не допустити поширення партизанських терористичних рухів і наскільки все-таки сподіватися на допомогу Європи і США, адже сьогодні розділяють все-таки допомогу Європи і Сполучених Штатів Америки. У нашій студії незалежний військовий експерт, полковник у відставці Анатолій Павленко. Здравствуйте, пане Анатолію.
Здравствуйте.
Я знаю, що ви заявляли, що ось ці партизанські терористичні рухи вже на визволених територіях можливі за трьох умов. А якщо буде підтримка місцевого населення, підтримка Росії, і коли ще буде так звана зеленка, тобто листяний покрив, наскільки це сьогодні загрозливо? Адже ми кожного разу радіємо, коли знаємо, що черговий населений пункт визволений.
Діло в тому, що тут проблема сложна. Ну, разрешимое. Но для того, чтобы принять какое-то решение, нужно реально знать обстановку. Чего сегодня, к сожалению, нет. В каком плане? Я никогда не слышал последних социологических исследований, хотя их очень трудно провести, но их надо провести, чтобы знать реальную обстановку и население этих граждан, которые там остались. Какие они? Она может быть не очень достоверна, тем не менее, это уже будет что-то. На сегодня этого нет. И делать этот опрос, как практикуется в других государствах, в частности, в Соединенных Штатах, по отношению к политике Соединенных Штатов внешней, закрытый. То есть для принятия решения РНБО. Такие исследования, к сожалению, не проводятся. Тогда на основании этого можно говорить о чем-то. Дело в том, что уже об этом неоднократно говорили, что мирные граждане освобожденных районов ночь берут оружие и выходят на большую дорогу, грубо говоря, и стреляют в спину. А внешне их привлечь ни к чему. Тем более, что у нас на сегодня там не военное положение, а антитеррористическая операция. Если военное положение, то так им вести будет затруднительно, поскольку
вот
представители, да, контроль, комендантский час. Вот, кстати, сепаратисты это понимают, и они ввели 16 числа этого месяца комендантский час в оккупационных областях, и в частности в Донецке. У них, значит, с 23 до 6 никто не может появиться, ну и прочие ограничения. То есть они здесь правильно анализируют обстановку, мы же не контролируем, что у нас получается в ночное время. Естественно, лесов там немного, поэтому такая широкая партизанская война, так скажем, ну, не аналог противоставления действия УПА, Украинской повстанческой армии, в лесах на сопредельной границе с Белоруссией, Волынье, там хорошие леса, Западная Украина, там, конечно, было более активно использовалось. Здесь степь донецкая, их меньше. Но пока, значит, лето, то, естественно, это, как говорят, зеленка есть. Но зимой тоже. Ночі більш длинні, комендантського часу нет, поэтому.
Добре, ночь, чи повинні ми тоді запровадити це комендантський
комендантську годину? Вот, поэтому, к сожалению, здесь боятся введения военного положения, хотя я смотрел, в отличие от военного положения, которое было, так скажем, в период 20-го столетия вводились, ну, в том числе во время войны, там оно очень демократическое. Например, суды те же самые, никаких трибуналов, понимаете.
Вот. Тобто ми можемо запровадити судов якийсь особливий спеціальний стан, ну, принаймні, щоб уберегти життя і загонів територіальної оборони,
конечно,
які там, ну,
конечно,
і місцевих мешканців, які не підтримують терористів.
Звісно. І тим більше, говорять, да, парламент остается согласно закону 2000 года о военном положении, то есть перевыборов нету, но она вводится по ходатайству президента, так? Вот, принимается, и в течение двух дней должно быть принято, и оно же может быть отменено.
Якщо говорити про наші сподівання на міжнародну підтримку, на санкції з боку Європи, на підтримку з боку США, ну, існує скептицизм по відношенню до Європи. На кого ж мы можем сподіватися?
Я скажу вам, що історія вона розвивається по спіралі. Ведь абсолютно аналогічна ситуація була з Фінляндією. Она обращалась...
39-40-й?
Да, 40-й год. Это знаменитая финская война с 30 ноября по 12 марта. Вот. И Финляндия официально обращалась за помощью ко всем странам Запада. Ну, Германия, она сразу отказалась категорически. Вот. Потому что она воевала в тот момент с Англией и Францией. Это уже был 39-й год, ноябрь. И тогда Маннергейм и руководство Финляндии обратились из Франции, Италии, Испании, значит, Великобритании за помощью. Было много обещаний.
Как и сейчас.
Як и зараз, да. Было много обещаний, а реальная помощь была, но минимальная. Дело в том, что поставку вооружение в какой-то степени, не в какой-то, даже в значительной, блокировали Норвегия и Швеция, которые в тот момент были нейтральными странами. И обещали они, допустим, 58 тысяч военнослужащих в помощь с английских вооруженных сил. Обещали на конец марта, но финны смогли продержаться только до 12 марта. И дальше Маннергейм собрал совещание, и они пришли к выводу, что больше они не смогут продержаться из-за недостатка личного состава и недостаточной помощи Запада. Ну, например, они просили у англичан 100 бомбардировщиков с экипажами, потому что во время войны некогда учить. Вот. Англия говорит, ну, мы можем только 50 и только в конце марта. Дело в том, что, несмотря на это, 3,5 миллиона, это население фактически Киева, можно сказать, отстояла свою независимость с минимальными для Финляндии потери, в то время как СССР, имеющий на тот период в тех границах 150 миллионов, вынужден был смириться, потому что первоначально было это присоединение Финляндии. Или, так скажем, отвоевание большой части, потому что был Хусин, правительство приготовлено уже в Москве, чтобы занять в Хельсинки новое правительство, так скажем, пророссийское, сделать, как было в Прибалтике с Эстонией, Латвией и Литвой.
Ну що ж, більше про те, наскільки нам сподіватися на міжнародну допомогу, ми зараз поговоримо також із політтехнологом Денисом Богушем. Пане Денисе, здравствуйте.
Да, добрый день.
На вашу думку, резолюція ООН з приводу збитого Боїнгу, а як її може використати Україна для врегулювання війни на Сході? З огляду на суть цієї резолюції, на те, що її підтримали усі, в тім числі і Росія?
Ну, якщо її підтримала навіть Росія, то це говорить о тому, що ця резолюція не зубата. Тобто там нету таких кардинально суперполезних вещей для нас, з одної сторони. С другой стороны, что на международном уровне поддержали резолюцию по Украине единогласно в Совете Безопасности, это, конечно, большой плюс. Но использовать мы ее, ну как мы ее можем использовать? Только для расследования этого теракта.
Виключно для расследования. Тобто сам цей факт збиття Боїнгу, як він може вплинути все-таки на допомогу Європи і США зараз нам?
А вот само сбитие Боинга, я думаю, что очень сильно может повлиять на мнение европейцев. И позиции будут намного жестче, чем они были до этого. Мало того, там получилось так же, что и граждане Германии тоже, погибли. И вот журнал «Тайм» вышел вчера или позавчера, и на обложке было написано «Данке фрау Риббентроп». То есть, и Меркель фотография. То есть, Германия достаточно жестко будет сейчас реагировать на пассивность Меркель в этом вопросе.
А что ховается за вашими словами достаточно жестко? Они уже говорили, что санкции собираются приймати, уже, очевидно, третий этап санкций.
Ну, они чем могут? Мы же не являемся членом никакого блока, поэтому они могут только санкциями. А вот Америка в данном случае достаточно жестко поставилась. И вот тот законопроект, который там в Сенате лежит, он говорит о том, что они нам могут поставлять вооружение. И я думаю, в принципе, для этого он и сделан. То есть у нас какая-то военно-техническая помощь, я думаю, будет от Америки. То есть вот это единственный, кто сейчас ну, наш союзник в этом вопросе, потому как так мы один на один с врагом, с агрессором.
Пане Денисе, і останнє питання до вас. Коли ви говорили про росіян, про те, як на них впливає подача інформації, ви говорили, що через рік вони, можливо, ну, скажімо так, прозріють і будуть інакше ставитись до того, як подаються новини з приводу України і реакції світу на все це. А от з приводу українських мешканців, адже ми часто говоримо, що головні наші союзники – це наші мешканці на Сході. От ті, хто ще все-таки вважає, що ополченці воюють.
Ну, я думаю, что тут сложный вопрос, он как бы не имеет прямого ответа. То есть там очень мозаично, если взять восток Украины, вот те неосвобожденные территории, которые остались, там очень мозаично люди реагируют на это. Конечно, у них происходит переоценка ценностей по поводу России и кто сейчас там их там бомбит и сбивает. Они увидели вот эти, когда боевики внутри, они увидели, что такое Россия пришла, или что они пошли в Россию. И я думаю, что будет изменение достаточно серьезное в, ну, как бы, ну, в виде социологических данных по идентичности этих людей. То есть они себя будут воспринимать как Украина. Фактически вот та часть освобожденная или незадействованная Донецкой и Луганской области, ну и все близлежащие, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, они все-таки поняли, что если они не Украина, то им смерть.
Дякуємо, що приєдналися. Це був Денис Богуш, політтехнолог. Ну, отже, виходить так, що наш найближчий союзник за кордоном – це США. Петро Порошенко, президент, заявляв, що є підстави звернутися до Конгресу США про надання Україні спецстатусу головного союзника поза блоком НАТО. Це означає, що якщо на нас нападатимуть, то НАТО нас захищатиме, в тім числі вже не тільки військовою технікою допомагатиме, а й людьми?
Ні, такие союзники на сегодня у Соединенных Штатов вне блока НАТО есть. Это Израиль, Филиппины и Австралия. Значит, мы знаем, что помощь Израилю громадная, но только оружием современным. Ну, которые специалисты помогают все, но тем не менее только оружием. Поэтому надеяться, что, как обещали в свое время англичане, что дадут финнам 58 тысяч военных, не стоит. Потом же опять второй вопрос. Когда этот будет вопрос решен, время идет. Мы же не знаем их планы и сроки реализации. Они могут тоже, как в Финляндии, в свое время просто опоздать. Вот. Поэтому особо-то рассчитывать на это не стоит. И третье, или второе, относительно, опять же, местного населения Луганской, Донецкой области. Ведь там ваша эра не работает до сих пор. И когда будет работать, никто не может стать. Там вместо нее работают российские радиостанции на этих же частотах. Там не работает украинское телевидение.
Хіба люди не бачили злочини так званих в лапках ополченців, які просто розстрілюють, просто ховають людей в підвали? Просто крадуть, відбирають
ну,
машини і так далі. Ну,
это такая же психология человека, она подвержена влиянию пропаганды. И всегда есть такой раздел в любой войне, боевых действий, пропаганды, специальные разделы, посвященные анализу этого. Также ж говорили в отношении УПА. Переодевали в НКВД, и тем не менее УПА держалась и помогала, в смысле народ помогал УПА. Хотя тоже обвиняли в зверствах. Я, например, помню хорошо даже события 56-го года в Венгрии. Мой отец тоже был военнослужащий, тоже моряк. Когда раздавали военнослужащим, значит, все эти буклеты на плохого качества бумаги с этими зверствами венгров, чтобы настроить личный состав, и они были готовы воевать с венграми. Также и здесь идет эта борьба. И поскольку круглосуточно обрабатывается население, опять же мы возвращаемся к началу нашей беседы, что мы не знаем все же, какая реальная обстановка, сколько наших, сколько не наших. Я знаю, например, только одно, что, допустим, в Донецке 48% украинцев, а 51 с лишним процент русских, и только в Луганске больше на 1% украинцев. Все. А какие их настроения? Потому что мы же знаем, что у нас есть такая особенность у украинцев. Любят служить хозяину. У нас очень много предателей. Было всегда, я опять же вспоминаю УПА, хватало предателей. И сейчас мы о них говорим, но мы, к сожалению, не видим, чтобы они были привлечены. Если во времена СССР не было телевидения, но какие-то документалисты показывали регулярно хронику, значит, по председательствам Вышинского, показательный суд над врагами, изменниками СССР. И это очень сильно влияло. Сейчас же вот в таком разрезе, поскольку, как мы говорили, уже вспоминали, эры нету, телевидения нету, круглосуточно, и что бы мы ни говорили, там вот интересный даже был момент по анализу событий. Спросили, а почему вы не смотрите там, где можно, в Славянске, там было еще, когда они разрушили программы. А мы эту ложь, извиняюсь, не смотрим, мы
тому,
сразу
вони
виключаємо.
Тому що вони не звикли, вони не хочуть дивитися.
Так, да, вони просто не хочуть слухати.
Дивіться, якщо знову ж таки повернутися до питання армії, то, на вашу думку, як нам бути далі, як нам формувати нашу армію, в принципі, якій бути їй? Це повинна бути армія резервістів, наприклад, сьогодні вважають, ну, одна з пропозицій, коли кожен чоловік має бути готовий до бою, скажімо.
Діло в тому, що ми, значить, являємося офіційно пока на основании закона внеблоковым государством. Внеблоковым государством — это такое эфемерное движение, которое по родителям брос Тита. В нем более 100 стран, по-моему, 117. Я вас удивлю, если вы откроете Википедию, даже на английском, немецком языках, то увидите, что активным участником внеблокового движения является кто? Беларусь, которая является членом ОДКБ. Я вас больше удивлю. У меня много есть цитат подобранных, довольно свежих, где Лукашенко заявляет, что внеблоковому статусу Беларуси альтернативы нет. Понимаете? И мы оказались в одной компании. Речь шла в свое время о нейтралитете, типа австрийского, финского, на нем забыли. Поскольку, в общем-то, что-то внеблоковое близко к нейтралитету, потому что нейтральное государство не может быть в составе блока, то мы, конечно, должны иметь систему организации военную, близкая к ним, как у них. Она очень сильно отличается. У них смешанное комплектование, ограниченный срок службы для того, чтобы был большой резерв. И до недавнего времени, допустим, Австрия при населении 8 миллионов имела резерв, сейчас они снизили до 800 тысяч человек. Вот. А Финляндия при населении сегодняшнем 5 миллионов имела резерв несколько тоже 100 тысяч человек. Потому что, причем у нас тоже вроде как был бы резерв из прошедших службу, но во времена СССР фактически был на бумаге, их там призывали на какие-то сборы, но они, как правило, по опыту знаю, они заканчивались п'янкой.
То знову ж таки, це повинна бути саме така резервна армія, коли кожен готовий в будь-який час до бою.
Поняття резервна армія, сказали, і вже подан проєкт, что будет у нас создана резервная армия. Резервная армия была во времена СССР, была она и в Вермахте. Что такое резервная армия? Это резервисты, которые пополняют убыль, боевой убыль в частях. То есть это, по сути дела, так скажем, подготавливаемый резерв, и когда некомплект получается в результате потерь, то тогда, значит, нужное количество специалистов с этой резервной армией. То есть это, по сути дела, так скажем, элемент, взятый из того времени, когда была всеобщая воинская повинность по всей Европе, і к тому опиту возвращається.
Ну, добре, якщо говорити про сьогоднішній день, про часткову мобілізацію, про те, що сьогодні є, ось виступав Андрій Парубій, секретар РНБО, сказав, що це буде стосуватися і ротації тих, хто зараз знаходиться в зоні АТО. Пізніше перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко сказав, що указ про часткову мобілізацію президента не передбачає ротації учасників АТО. То часткова мобілізація найперше. Для чого і як вона повинна відбуватись?
Ну, во-первых, у нас є, в общем-то, вже естественний убыль. И на сегодня она даже, так скажем, уже вызывает тревогу. Дело в том, что когда начинаются боевые действия, это по поводу Первой мировой войны, Второй мировой войны, всплеск патриотизма во всех странах. в обе стороны воюющих. То был в Германии такой же, то в России, в царской России, в СССР, опять же второй раз в Германии. Патриотизм страшный. Все на войну, все только добровольцы. Записывались, года свои скрывали. И у нас такой же процесс. А опять же возвращаемся, что история по спирали. Но народ быстро устает. І це зараз... треба учитувати. У нас це не учитує.
Я прошу вибачення, що перериваю вас. Ми мусимо зараз зробити перерву і продовжимо цю думку.
На слуху. На слуху.
Програма «На слуху» продовжується в ефірі радіо РФМ. Дякую всім, хто з нами залишається. Я вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Перед мікрофоном Ольга Ксьонц, гість нашої студії Анатолій Павленко, незалежний військовий експерт, полковник у відставці. Шановні слухачі, будь ласка, телефонуйте і ставте ваші запитання пану Анатолію. Наш номер 536-96-00, код Києва 44, 536-96-00. Пане Анатолію, і я прошу вас продовжити з приводу часткової мобілізації. Як ми мусимо її сьогодні застосовувати?
Ну, ми остановилися, в принципі, ми пішли далі. Ми говорили об этой мобілізації, для чого. Це, в общем-то, резерв для пополнення уже естественной убыли і наращування сил. Видите, коли ми відказалися від призыва, то у нас резерв почав таять, потому що у нас демобілізовувалися, і у нас була постоянно какая-то там запас. А потом у нас получился сокращение, и получился провал. Мы не должны забывать, что от этого пострадали не только вооруженные силы. Ведь во времена СССР даже Украины существования милицию убрали только после службы в вооруженных силах. А сейчас их где брать? Понимаете? А вооруженные силы, они служили своеобразным фильтром, потому что дай характеристику, что ты служил. Что ты умеешь? И тогда брали в милицию. Сейчас этого нет, и берут с улицы, грубо говоря. Села в Киев. И, естественно, получается брак, а милиция еще должна разворачивать свои учебные заведения, и это обходится в копеечку. Так что кто говорил, что это в профессиональной армии будет дешево, то это глубокое заблуждение. Тут нужно считать со всех сторон. Поэтому, естественно, нам... Уже мы практически, в общем, вернулись к призывной системе. Смешанного комплектования должно быть вооруженные силы, как мы говорили, по типу нейтральных государств. Теперь в отношении перспектив, я хотел бы сказать, проведения боевых действий. Они могут, вот многие призывают переговоры, и тот же Путин готов переговоры, но, естественно, они хотят усадить за стол с нами этих, так скажем, авантюристов. Большая часть руководства – это граждане России. Мы на это, конечно, не пойдем. Если мы хотим мира, он может наступить послезавтра, но мы должны принять их условия. Отказ от интеграции в ЕС, никакого НАТО, правительство а-ля Янукович в стиле, и мы получим кредиты, и все остальное, открытая граница.
Так мы уже сделали. Его отримали.
Да. Поэтому тут ясно, на каких условиях только может быть мир.
А це страх за свою безпеку, чи це виключно таке бажання контролювати сусідню країну, тобто нас?
У них є, от многі там говорять, що от он такой плохой, пісні про нього поют. Да, он плохой, но у них своя проблема. Вот какая проблема была поднята в свое время, ее наши совершенно упустили из виду, мне так кажется, это проблема населения России. На съезде «Единой Украины» было заявлено, было заявлено, что только минимум населения, которое позволит контролировать территорию России и развиваться, 220 миллионов. А анализ демографии, который сделали россияне, они скрывают, а Соединенные Штаты следят и свои данные, у них снижается, несмотря на заявление, что есть рост. Их сегодня где-то 42 миллиона, точно никто не знает, 44. У них не хватает, им нужно... 45 миллионов остаток украинцев, а уже 42, потому что 2,5 миллиона получали крымчан. 10 миллионов белорусов, если мы сложим, получится те почти 220 миллионов. Это вопрос жизни или смерти России как империи. Им нужен людской резерв, но людской резерв не может появиться через 5 лет, через 10 лет,
тобто,
через 25 лет.
Ви думаєте, що це думка також і про демографічний стан Росії, про її існування?
А как же, если они этот вопрос обсуждали на съезде, то, естественно, этот вопрос волнует. И его не могут решить мгновенно. Я вот служил 14 лет на Дальнем Востоке. Но там же все, пустыня, там все население, 2 с небольшим миллиона всего Дальнего Востока, благодатный край. А когда летишь на самолете в Киев в очередной отпуск, то ты летишь несколько часов ночью, когда летит самолет, внизу нет ни одного огонька, пустыня, ни одного. И только когда залетаешь уже так, к Уральскому хребту, и там Европа, все сияет огнями, цивилизация. За этим же нужно следить. Там же Китай стоит, говорит, в засаде. Он ждет своего времени. И он скажет свое слово. Он пока молчит. Он просто не готов.
До вас есть запитание от слухача. Алло.
Добрый день.
Доброго дня.
Я, как понимаю, ваш гость полковник украинской армии. Почему-то не владеет украинским языком. По крайней мере, не показывает это. И вот политика о том, что мы сейчас можем сход Украины, восток Украины, значит, привлечь к себе тем, что мы будем русским языком разговаривать и так далее, это неправильная политика. Надо наоборот впитывать в востоке Украины патриотизм. И если имеют, кажется, к России какое-то отношение, ну, будем говорить, Россию, то только построение демократической Украины поможет России. И еще хочу сказать, что политика Путина, она ошибочна. Если он хочет действительно России добра, то только дружба с Украиной поможет в этом. Спасибо.
Ну, добре, дякуємо за ваше зауваження, але якщо ви хотіли українською, то і ви могли також ставити питання українською. Ну, давайте кілька слів про себе, буквально коротко, щоб слухачі розуміли.
Можемо дати відповідь. Володіємо українською мовою. Ніколи я її не вивчав, тому що я був сином військовослужбовця, народився в Прибалтиці. От, і більшу частину служби це в Збройних силах СРСР, це Північний флот, Тихоокеанський флот. Виступаю на їхніх телебаченнях українською мовою, статті свої пишу в газеті «День», і в інтернеті їх дуже багато теж українською мовою, але є особливості. От раджу вам ознайомитися з дуже цікавою моєю статтєю, яку я пропоную. Це «Плач Ярославни. Чи зможе українська мова самостійно себе захистити?» Ця значить, тема навіть зацікавила Москву, і на замовлення Москви робилась передача на цю тему. Тому я вам раджу ознайомитися, і ви подивитеся. А приклад я вам тільки один приведу. І переконаю, і вам не можна буде заперечувати. Коли ви дивитеся на сайті «Українську правду», і дописувачі, так? Вони спілкуються з росіянами кожен другий чи третій. Як це так стається? А якщо ви зайдете на будь-який сайт Польщі, Чехії, Словаччини, Сербії, які теж славянські мови, не жодного росіянина нема. От вам відповідь часткова. Чому така проблема існує, як її вирішити?
Бо мови схожі.
Да. Переміння дуже
вузькі. Добре, ну але слухач нас завів в трошки іншу сферу. Є у нас дзвінок, так? Ні, немає дзвінка, тоді ми продовжуємо. Ви говорили, за яких умов Росія може відмовитися від спонсорування тероризму і залишити у спокої Україну, але якщо не брати такі кардинально, скажімо, умови, які не підходять настільки кардинально Україні, то як все-таки загасити сьогодні війну на Сході, щоб не розпалювати, а загасити?
Ну,
чи це мусить
тут
якісь бути диво?
Ні. Опять же, повертаємося до тої Фінляндії. Ну, без допомоги Заходу, ой, я перепрошую українською мовою, почав російською.
Вам просто так зручніше, я зрозумію, да. Щоб підбирати слова.
Без допомоги Заходу ми цю проблему рішити успішно, я не хочу так пророчествувати отрицательно, не зможемо. І фіни не змогли, к сожалению. І вони потери имели, и у них было ущемление. Но все же они остались независимыми. Они отстояли. И Запад им помогал.
Але ж вы сказали, что Запад мало. Захід їм мало допомагав.
Мы говорили конкретно, что было поставки вооружения, стрелкового, прежде всего, вооружения, немного самолетов. Ну, например, Италия 1500 пистолетов Беретта какого-то модификации 2014 года. Вот. Но это итальянцы меньше всего. Больше всего помогала Англия, конечно, вооружением. Но, тем не менее, она опаздывала, эта помощь. И моральная помощь тоже была, так скажем, не очень. Потому что я уже говорил, что Норвегия и Швеция, в общем-то, добровольцев не пропускали. Хотя они были там. Их было 12 тысяч добровольцев со всей Европы. Мы можем рассчитывать на добровольцев. Для этого, естественно, нужен какой-то закон своеобразный. Потому что добровольцы, они, так скажем, большая польза от них может быть. Конкретный пример – иностранный легион во Франции. Он состоит из добровольцев. И он подчиняется только президенту. И, в общем-то, входит в состав вооруженных сил Франции. И сейчас он занимается в основном миротворческими миссиями под эгидой ООН и НАТО. То есть этот вопрос... Второй – добровольцы. Помощь моральная, помощь экономическая. А все остальное мы должны сделать сами, как сделали финны, которые отстояли, которые потеряли 19 тысяч человек, а убитыми Россия потеряла 200 тысяч человек. Это по финским данным, по российским – 150 тысяч. Если финны каждый день теряли по 200 человек убитыми в среднем за 90 дней войны, то россияне – 1500. И только Маннергейм сказал, военные усилия Финляндии помогли ей отстоять свою независимость с минимальными для нее потерями. Поэтому все эти комплексы, они должны присутствовать и у нас. Это и добровольцы, и морально-экономическая помощь Запада. Но главную скрипку первую должны играть мы. Если этого не будет, то ничего и не будет. Мы получим вариант «Беларусь-2».
Но мы намагаемся. Я наступный. Дзвінок, алло.
Здравствуйте.
Слухаем вас.
Харьков Александр. У меня вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста, почему наше правительство не вводит военное чрезвычайное положение? Для этого что? У них существуют объективные причины. И если бы они ввели это чрезвычайное военное положение в этих двух регионах, ускорился бы процесс наведения порядка, и мы бы могли бы получить помощь, ну, допустим, других стран, как вы говорите, как французский легион, там Финляндию вспоминали. Спасибо.
Дякую.
Я полностью разделяю вашу точку зрения, хотя вы ее не до конца оформили. Я за введение военного положения. Почему? Во-первых, это военное положение, которое у нас записано по закону 2000 года, оно такое мягкое, в общем-то. Ничего не имеет общего с предыдущей историей, что такое военное положение. И тем не менее, она нам поможет. Почему? Объясняю коротко. Кто руководит сегодня антитеррористической операцией, которую все больше называют войной? СБУ. Какая задача СБУ? Ловить шпионов. Какие основные силы? МВД. МВД какая задача основная? Бандитов ловить, со спекулянтами бороться и следить за общественным порядком. И на третьем месте у нас остаются вооруженные силы. С генеральным штабом, с многими генералами, с Министерством обороны. Они вроде бы как бы на третьих ролях. Если мы эту пирамиду переворачиваем, то есть военное положение, то вверху оказывается генеральный штаб со всеми его дополнительными органами и верховным главкомандующим президентом. А сейчас кто у нас, по сути дела-то, главнокомандующий, образно говоря, представитель СБУ?
Понимаете? Почему вы так уважаете?
Ну, потому что он руководит как глава антитеррористической операции, представитель же СБУ.
Но решение же принимается все-таки президентом?
Нет. Оно-то принимается президентом, я не хочу его принизить роль. Но когда во главе уже стоит процесс армии, как военное положение, то он уже всю ответственность несет как главнокомандующий, верховный главнокомандующий. То есть уже на вершину поднимается президент со всех сторон и несет ответственность за все эти боевые
действия.
Почему
вы за військовий стан, так?
Да, и возможно, это субъективное мнение, это место на вершине этой пирамиды, наверное, для президента не очень комфортное, потому что ответственность большая за каждое принятое решение. Ну, это моя субъективная точка зрения, но я смотрю... многие слушатели, да и представители партии, в частности Батьківщини, они тоже такого же приблизительного мнения.
Наступне запитання, слухаємо вас. Алло. Алло, доброго дня.
Зник.
І гудка немає, але все-таки зв'язку теж немає. Добре, отже, на вашу думку, як сьогодні мусить повестися Україна, щоб все-таки, ну скажімо, не допускати на нашу територію саме російських найманців? Я маю на увазі кордони. Адже це дуже дорого, насправді, щоб їх закрити, і дуже довго. Але треба щось робити вже зараз.
Ну, я згоден з вами. Ну, зараз намагаються зробити кордони. Справа в тому, що кордон нам, я перепрошую, щоб границі нам закрити.
Можна трошечки попросив вас ближче до микрофону, так?
Щоб закрити границі, можна вирішити проблему війни на два фронти. Ведь на нас стріляють з російської сторони вже регулярно, то були одиночні, а зараз можна сказати регулярно. И с той стороны сепаратисты прорываются, это вторая уже сила, регулярные части нас обстреливают системами град, артиллерии, минометным огнем, сепаратисты с боями пробиваются через границу, то есть двойная сила с той стороны, а с этой стороны сепаратисты обеспечивают проход. Это борьба в окружении. А что такое в окружении? В окружении только нужно пробиваться, чтобы из него вырваться. То есть задача очень сложная, и поэтому нужно зачистить тылы. В принципе, конечно, такой заслон на границе можно сделать, но для этого нужна мобилизация, и может не частичная, а более расширенная. И по закону, у нас нету закона, в Австрии такой был закон до 2011 года, я уже о нем говорил, привлечь вооруженные силы к охране границы, чтобы они на законном основании. А вторую зону отодвинуть так, чтобы тыл был в дальней зоне свободной, то есть на несколько километров, чтобы была такая зона, что нельзя прорваться.
Так вы пропонуете фактично живый щит?
А?
Живый щит.
Ну, как живый щит? Ну, безперечно, збройные силы повинны в перших рядах быть, але и друга линия обороны теж повинны збройные силы Украины в першу чергу.
До вас є запитання, все-таки додзвонився до нас слухач. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Это Владимир Владимирович, Луганской области.
Я хотел
бы маленькое такое предложение, и как ваш гость на это отреагирует. Вы знаете, как я служил же в армии, и знаю. И вот мне такое мнение создалось о том, что надо, чтобы...
Алло?
Которые окончили школу и шли в армию, там, полтора года, год и так далее. Приходим в группе, когда я служил в советское время. А 3 месяца на его любо глянуть. Даже эта строевая подготовка делала молодого человека строем.
Будь ласка, не кладіть, будь ласка, слухаю. Я тільки хочу одне питання вам ставити. Отже, ви в Луганську і ви нас чуєте, так?
Да.
Чуєте нашу програму. Ми раді. Спасибі вам.
Конечно, нормально. У нас не було відключень. Тепер у мене второй маленький вопрос. Вот. Гость очень много приводил примеров по Финляндии, но там более армейского направления. Вот я хотел бы немножечко сказать, что Финляндия оказалась умнее и в другом еще. Там у них буквально живет, я не помню, или 12 или 14% шведов, и они ввели вторым государственным языком шведский язык. Почему наше правительство и все боятся ввести государственный язык русский? Вы вспомните, что Одесса, допустим, Николаевская область, Луганская, в 1915 году, какая столица была? Петербург. Значит, естественно, в этих регионах коренное население было, кого больше преобладало? Естественно, другие были, но русских же больше. Невозможно сейчас...
Дякую, мы дуже вдячні, що ви подзвонили. Тримайтеся.
На второй вопрос мы даже знаем более-менее ответ. Начнем с первого, самого главного. Вот в отношении воспитания молодежи и патриотизма. Вооруженные силы номер один. Делать мужчин и патриотическое воспитание за счет государства. Экстратериальный призыв, который был во время СССР, у нас он был нарушен, нарушается сейчас. Это значит, донецкие едут служить Западную Украину, Западная Украина едут служить в Донецк. И только так. Это был такой принцип ФСР на Дальний Восток с Москвы и наоборот. Меркель, лидер ХДС, возьмите партию ХДС и прочитайте. У них написано: вооруженные силы, государственный инструмент воспитания молодежи в духе патриотизма и избавления от эгоизма. И в ХДС записано, что они только за призыв, ну, смешанное комплектование. Почему у них сейчас, в общем-то, и остался призыв, но по желанию. А вынуждены они были пойти вроде бы как на контрактные чисто вооруженные силы, опять же подчеркиваю, что у них призыв добровольный, и они туда идут. Потому что в коалиции потребовали, и они вынуждены в коалиции согласиться, что когда входили в коалицию, согласиться на этот пункт. Но этот пункт в своей программе они не изменили. Понимаете? Это очень важный момент. У нас этого тоже не хотят видеть. Вот видят, что как в странах НАТО, так вроде так и повторяют. В отношении шведского языка.
Дуже коротко. У нас практически уже немає часу.
Дело в том, что это больше-то формальность, потому что я тоже заинтересовался этим вопросом, почитал. У них это очень неудобно. И все документы, идут вот анкеты на двух языках.
Но на сьогодні вже завершувати.
Тільки фінські Фінляндії.
Своє бачення, як нам всім отримати якнайшвидшу і переконливу перемогу над тероризмом на Сході, представив Анатолій Павленко, незалежний військовий експерт, полковник у відставці. Дякую, що ви були з нами. Випуск провела Ольга Ксьонц. До зустрічі.
На слуху.